Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
В 8 главе послания к евреям автор обращается к одному из пророчеств Иеремии. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который, как раньше, был начертан на каменных скрижалях, а завет, который будет записан на скрижалях сердца. Однако для установления нового завета необходимо было отменить ветхий». Когда Иисус взял хлеб и чашу, традиционные атрибуты иудейской Пасхи, Он сказал: «Сие есть кровь Моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». В соответствии с Ветхим Заветом грехи человека могли быть прощены только в том случае, если за них была принесена жертва. Жертву за грех приносил священник, а в день очищения, один раз в году, первосвященник. Теперь же Бог установил новый завет, который записан не на каменных скрижалях, а на плотяных скрижалях сердца. Ветхий завет был отменен, уступив место новому завету во Христе. В 9 главе автор продолжает сравнивать ветхие и новые заветы, а также взаимоотношения человека с Богом, основанные на законе и на новом завете. Послушание и верность человека закону Божьему служили главным условием существования Ветхого Завета. «Если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то Я буду вашим Богом», — сказал Господь израильтянам. Новый же завет утвержден лишь на Божьей верности, на том, что Бог уже совершил для нас в Иисусе Христе. Причина несостоятельности Ветхого Завета — в котором самом по себе не было ничего плохого, заключалось в том, что человек оказался бессилен жить по нему. Новый же завет установлен навеки, потому что он утвержден и держится на Божьей верности, а Бог верен всегда и во всем. Итак, давайте начнем читать 9 главу послания к евреям. Первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Писания Ветхого Завета повествуют о том, как Бог повелел Моисею построить скинию, в которой священники совершали жертвоприношения и поклонялись Богу. «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов, и которая называется Святое». Здесь нам необходимо вспомнить, что скиния, а проще говоря, шатер прямоугольной формы, сооруженный при Моисее, составлял 15 метров в длину, 5 в ширину и 5 метров в высоту. Внутреннее пространство скинии было разделено на две части. Входя в скинию через проем, сделанный с восточной стороны, человек попадал в первую часть. Она представляла собой помещение длиной 10 и шириной 5 метров и называлась «Святое». Справа от входа находился стол, на котором лежало 12 хлебов предложения, символизирующих 12 колен Израилевых. Прямо перед входом, напротив завесы, отделяющей первое помещение от второго, стоял жертвенник для курения. На нем священник во время служения сжигал благовония, которые символизировали молитвы, возносимые к Господу. Слева от входа стоял светильник с 7 ветвями, на каждой из которых было прикреплено по одной лампаде. Когда их зажигали, они освещали все помещение. Устройство скинии, те предметы, которые в ней находились, отображали собой небеса. Например, 7 лампад на ветвях светильника символизировали собой полноту действия Святого Духа. Итак, в первой части скинии располагались светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник для курений. Это помещение называлось «Святое». За второй уже завесой, читаем мы дальше, была скиния, называемая «Святое святых», имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. Мне бы очень хотелось найти этот ковчег. Не знаю, правда, рискнул бы я прикоснуться к нему или нет. В ковчеге находились золотой сосуд с манной, который Бог кормил израильтян в пустыне, и жезл Ааронов, расцветший в знак того, что Бог определил Аарона и его потомков на дело служения и таким образом установил чин Ааронов. Помимо этого, там лежали еще и каменные скрижали. Наверное, больше всего я хотел бы увидеть именно их. На этих скрижалях были записаны 10 заповедей. Все эти предметы являлись атрибутами Первого Завета, который Бог заключил со своим народом. Они служили символами того, на чем этот завет утверждался, на послушании народа Божьим заповедям и законам и на богослужениях, которые проводились священниками из рода Аарона. А над ним — херувимы славы, осеняющие очистилище, продолжает автор описание скинии. Я еще раз хотел бы напомнить о том, что вся обстановка скинии отображала небеса. Изваяния херувимов над ковчегом, например, символизировали собой херувимов славы, которых мы увидим на небесах вокруг Божьего престола. Далее автор говорит, что об этом не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве, пишет он, в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. В первую скинию священники входили ежедневно, для того, чтобы менять масло в лампадах светильника, ибо Господь желал, чтобы этот свет никогда не угасал. Также раз в неделю они должны были обновлять на столе хлебы предложения. Кроме того, они должны были представлять Богу молитвы народа. Для этого в специальные золотые чаши помещался курительный состав. Сверху клались взятые с жертвенника горящие угли, а потом священник, слегка раскачивая чаши, подносил их к жертвеннику для курений. Эти благовонные курения символизировали собой вознесение молитв верующих к Богу. Все это проделывалось ежедневно. Помимо того, каждый день священники должны были приносить Богу определенное количество жертв, и, ко всему прочему, каждый день к ним приходили сотни людей с самыми разнообразными жертвами, которые священник также должен был приносить за них перед Богом. Священник никогда не сидел, сложа руки. Целый день он только и делал, что приносил жертвы перед Богом, молился и совершал все необходимые работы в храме. А во вторую, читаем мы дальше, здесь имеется в виду вторая часть скинии, которая называлась «Святое святых». Так вот, во вторую входить мог однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Святое святых служило местом, отведенным для встречи человека с Богом. Туда мог входить только первосвященник, да и то только раз в году, в день очищения, еврейский праздник Йом-Кипур. Кстати говоря, сейчас, когда у иудеев больше нет ни скинии, ни храма, из дня очищения они превратили этот праздник в день размышления. Но в те времена, в день очищения, первосвященник заходил в святое святых дважды. Сначала он омывался и приносил тельца в жертву за собственные грехи. Затем, взяв крови этого тельца, он заходил за завесу в святое святых и кропил кровью на крышку ковчега завета и перед ней 7 раз. Подробнее об этой церемонии можно прочитать в 16 главе книги Левит. Далее первосвященник выходил из святого святых, вновь омывался, переодевался, брал 2 козлов и бросал жребий. Того козла, на которого падал жребий, закалывали за грехи всего народа и приносили перед лицо Господа, а другого отводили в пустыню и отпускали. После того, как одного из козлов закалывали, первосвященник во второй раз входил за завесу в святое святых и приносил это животное в жертву за грех всего народа. Такое жертвоприношение совершалось только 1 раз в году. Козла, которого должно было отпустить, ставили живым перед Господом, чтобы совершить над ним очищение, а затем его отводили в пустыню и отпускали на свободу. Все это служило символом прощения грехов, очищения от них и того, что Господь, простив грехи, больше о них не вспоминает. Итак, во вторую скинию, в святое святых, раз в году имел право войти только первосвященник. Он входил туда, читаем мы, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Пока стояла скиния, объясняет автор, непосредственный доступ человека к Богу был закрыт. Скиния давала человеку понять, что ему самому невозможно прийти к Богу. Их разделяет тяжелая завеса, находившаяся перед святым святых. Когда Иисус был распят на кресте, завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу. Ее разорвал сам Бог. Если бы это сделал человек, завеса была бы разорвана снизу доверху. Но когда Иисус умер, Бог сам разорвал завесу в знак того, что теперь каждый человек может прийти к Нему. Итак, пока стояла прежняя скиния, Дух Святой показывал, что путь во святилище, в присутствие Божье, еще закрыт. Она, то есть скиния, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенными приносящего, и которые с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Иными словами, до изменения, которое принес Иисус Христос. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинией, не рукотворной, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Первосвященник должен был каждый год входить во святилище. Каждый год он должен был приносить жертву за грехи сначала свои, а потом всего народа. Но Иисус вошел однажды, и не в рукотворное святилище, а на небеса, земным образом которых являлась скиния. Он вошел в присутствие Божье и своей кровью приобрел для нас вечное искупление. Согласно закону, человек должен был принести жертву к священнику, а священник, в свою очередь, приносил ее пред лицом Божьим за этого человека. Иисус же сам стал и жертвой, и тем, кто принес ее Богу. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Иисуса Христа, который духом своим принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Недостаток жертв, приносимых священникам, состоял в том, что они не могли очистить нашу совесть. Они только напоминали человеку о его грехах. Из года в год он должен был приносить жертвы за грехи, и поэтому осознание собственной виновности только усугублялось. Иисус же, принеся в жертву самого себя, не имеющего пятна или порока, очистил нас от нашей оскверненной совести, даровав нам вечное искупление. Когда люди приносили Богу жертву, они не имели права приносить Ему второсортных животных. Бог не принял бы такой жертвы. Принцип «на тебе, Боже, что нам негоже» сюда не подходил. Нельзя было принести в жертву Богу старое или больное животное, от которого просто хотелось избавиться. Очень прискорбно, что в нашей жизни такое происходит не так уж и редко. Мы отдаем Богу то, что нам самим, по тем или иным причинам, не нужно. Однажды я слышал о таком случае. У одного фермера отелилась корова. Она принесла двойню, и фермер был на седьмом небе от счастья. В порыве радости он даже решил посвятить Богу одного из телят. Время шло, телята подрастали, а фермер все никак не мог нахвалиться на них. Он всем говорил: «Здесь один теленок мой, а другой Божий». Когда его спрашивали: «А который из них твой?», он отвечал: «Да мне, в общем-то, разницы нет, они абсолютно одинаковые. Просто один из них мой, а другой Божий». Но вот однажды он вошел в дом очень огорченный и сказал своим домашним: «Вы даже не представляете, какое горе! Божий теленок умер!» Бог не принимал второсортной жертвы. Он постановил, что агнец для жертвы должен быть без пятна и порока. Пятна — это дефекты, которые передавались по наследству, а порок — это дефект приобретенный. Пороки появлялись в результате того, что на животного когда-то, возможно, нападал волк, или оно падало с обрыва, или еще что-нибудь в этом роде. Необходимо было, чтобы агнец, которого приносили в жертву, был как без наследственных, так и без приобретенных дефектов. Иисус, как сказано здесь в послании к евреям, был непорочен. Родившись во плоти, он, тем не менее, не обладал нашей греховной природой. В нем не было первородного греха. Но Иисус не только был рожден чистым, он оставался таким всю свою жизнь. Поэтому он единственный, кто мог стать жертвенным агнцем, угодным Богу. Мы с вами не могли бы быть жертвой, угодной Богу. Мы уже родились с пороками, но даже если бы это было и не так, мы все равно запачкались бы в этом мире и потеряли свою чистоту. Но Иисус, непорочный и чистый, предал себя Богу для того, чтобы очистить нашу совесть от мертвых дел, чтобы мы могли служить живому и истинному Богу. К сожалению, до сих пор немало людей стараются своими делами угодить Богу. Именно в этом заключается смысл учения современного иудаизма. В день очищения никто больше не приносит жертв за грехи, никто больше не закалывает агнцев, козлов и тельцов. Вместо этого весь день проводится в размышлении о жизни, о том, что доброго и что плохого было совершено за этот год. Молясь в этот день, иудеи просят, чтобы Бог принял их добрые дела и не обращал внимания на злые. Они верят в то, что если количество сделанных ими добрых дел превысит количество злых, то Бог не накажет их. Поэтому, особенно в последнюю неделю, перед праздником очищения, Йом-Кипур, многие иудеи начинают суетиться в поисках возможности совершить как можно больше добрых дел, чтобы в день праздника не оказаться у разбитого корыта. Иисус Христос очистил нас от мертвых дел, чтобы мы могли служить живому Богу. И далее автор продолжает: «И потому Он есть ходатай Нового Завета». В Ветхом Завете роль ходатая за людей перед Богом — ошибка. В Ветхом Завете роль ходатая за людей перед Богом исполнял первосвященник. Ходатаем Нового Завета стал сам Иисус Христос. «Дабы вследствие смерти Его, читаем мы дальше, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Иисус — наш ходатай. В ночь перед распятием Он сказал: «Сия чаша есть кровь Моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Своей смертью Он искупил нас от преступлений, сделанных в Первоначальном Завете, под законом, чтобы мы, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ранее мы уже читали о вечном искуплении, здесь же говорится о вечном наследии, которое принадлежит искупленным навеки. Как это прекрасно! Апостол Петр написал: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению». Во Христе мы имеем вечное наследие на небесах. Апостол Павел молился за церковь в Ефесе, чтобы верующие познали, в чем состоит надежда призвания его. Если бы мы только знали, какое славное наследие уготовил нам Бог в своем вечном царстве. «А где завещание, — продолжает автор послания к евреям, — там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив». Нам всем хорошо известно, что до смерти завещавшего его завещание не может вступить в силу. В завещании человек выражает свою последнюю волю, которая должна быть исполнена после его смерти. Иисус установил свой завет, который вступил в силу после его смерти. Поэтому сейчас мы с вами живем уже по новому завету, обретя его благословение. Почему и первый завет был утвержден не без крови, читаем мы дальше. Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою, и шерстью червленой, и иссопом, и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Здесь автор говорит о том, что когда Моисей сделал все, что повелел ему Господь, он взял кровь тельцов и козлов, смешал ее с водой и окропил весь народ, окропил книгу и само место, в котором они находились, в знак освящения всего этого. Окропление кровью означало: «Вот завет, который Господь заключил с вами. С пролитием этой крови он вступает в силу». Все было очищено кровью. В Библии сказано, что кровь Христа очищает нас от грехов. С пролитием его крови в силу вступил новый завет. Без пролития крови не бывает прощения, то есть прощения грехов. Мне очень трудно принять позицию современных, пусть даже очень набожных иудеев. Я ни на минуту не сомневаюсь в их искренности и верю, что они действительно любят Бога и всем сердцем поклоняются Ему. Однако же я не могу согласиться с тем, что своими делами они способны очистить себя от грехов, ведь это учение противоречит тому, что говорит Бог в Своем Слове. Грех был и остается для них, впрочем, как и для любого человека, главной проблемой. Храма нет, никто больше не приносит жертв, кровь жертвенных животных не проливается. Как же тогда они могут получить прощение? Ведь сказано, что без пролития крови не бывает прощения. С подобной проблемой вынужден сталкиваться любой иудей, потому что они уже не соблюдают того первого завета, который заключил с ним Бог. Они, вне всякого сомнения, отвергают второй, новый завет, но при этом не соблюдают и первого. Они устраняют закон Божий, заменяя его человеческими преданиями и традициями, точно так же, как это происходило во времена Иисуса. Иисус сказал: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Согласно человеческому преданию, все плохие поступки можно загладить добрыми делами. Для этого вам нужно просто стараться быть лучше, делать больше доброго, чем плохого, и тогда все у вас будет в порядке. Но ведь это противоречит Писанию. Сам Бог установил то, каким образом грехи человека могут быть покрыты. Он сказал, что это возможно только посредством жертвы. Мне кажется очень знаменательным тот факт, что уже почти целых 2000 лет иудеи не приносят никаких жертв. Жертвоприношения в храме прекратились через несколько десятков лет после смерти Христа. Согласно пророчествам Писания, жертвоприношения должны будут возобновиться, но только после того, как церковь будет восхищена с земли. Тогда Бог в последний раз обратится к своему народу, к Израилю. В этот последний 7-летний период в храме снова будут совершаться жертвоприношения, но через 3,5 года после восстановления храма и возобновления ежедневного жертвоприношения, по указанию Антихриста, приношение жертв прекратится. Итак, в последний 7-летний период иудеи все-таки установят место, куда люди смогут приходить для поклонения, и ежедневные жертвоприношения снова войдут в практику. Все это произойдет за последние 7 лет, когда Господь начнет действовать среди своего народа. А пока, если придерживаться библейских требований, грехи иудеев так и остаются непокрытыми. Итак, читаем мы дальше, образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное лучшими сих жертвами. Иными словами, эти образы небесного должны были содержаться чистыми и очищаться установленными жертвами. Само же небесное, требует очищения лучшими жертвами, не тельцами, козлами или овнами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, то есть не в святое святых в храме, по образу истинного устроенное, но в само небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицом Божьим. Наш великий первосвященник и ныне стоит перед Богом. И не для того, читаем мы дальше, чтобы многократно приносить себя как первосвященник, входит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвой своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Автор говорит о том, что Иисус принес самого себя в жертву и после этого восшел на небеса, чтобы предстать перед лицом Божьим за нас. Его жертва была совершенной, и поэтому было достаточно принести ее один раз и навсегда. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы понести на себе наши грехи. Закон, читаем мы дальше, имея тень будущих благ, а не сам образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Итак, закон был тенью будущих благ. Я считаю, что такие книги, как «Левит», «Исход» и другие, в которых содержится закон Моисеев, представляют для христиан огромную ценность, потому что в них описывается то, что было совершено Иисусом Христом, то, какую жертву Он принес и каким образом Он стал нашим первосвященником. Это лишь тень, а не сам образ вещей. Во второй главе послания к Колоссянам Павел сказал, что Христос своей смертью истребил бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. И так, пишет апостол Павел, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Христос пришел на землю только на какое-то время, но то, что Он совершил, оказало влияние не только на будущее, но и на прошлое. Закон, жертвоприношение и все прочее, все это было лишь тенью Христа и говорило о том, что именно сделает Христос, когда придет на землю. Если бы приносимые людьми жертвы были совершенны, то люди перестали бы приносить их. Иными словами, достаточно было бы принести лишь одну жертву, еще при Моисее, и нужда в жертвоприношениях отпала бы.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!